Братья и сестры, у меня на сердце прочитать место Священного Писания, которое записано в послании Ефесянам, 5 глава, 14 стих. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос». У меня есть много вопросов к вам. Но в порядке диалога у нас, конечно, и не получится. Кто будет отвечать? Но вопрос все равно я задам. Все-таки встать спящему или воскреснуть из мертвых? О чем здесь говорится? К одному и тому же лицу? Нереально. Разница? Если встань спящий, человек, который спит, а если воскреснуть из мертвых, то совсем другое состояние человека. Он умер, и надо, чтобы была жизнь, прежде чем встать. Вы понимаете постановку вопроса? А здесь к одному и тому же человеку говорится, встань спящий и воскресни из мертвых. Почему? Вот такие вопросы есть у нас, и они нелегкие. И с этим вопросом вот Иисус Христос тоже соединился и решал эти проблемы. Над ним еще и смеялись. Я приведу этот пример. Помните девица? Не утруждай учителя. Она умерла. Напрасно приглашаешь. Христос. Не бойся, только веруй. Приходят в дом. Плакальщицы уже надеты, уже плачут. Приготовление делается. Там вот к похоронам Христос говорит. Она не умерла, но спит. Стали смеяться. Обратите внимание, то плакали, и тут вдруг сразу стали смеяться. Так вы пришли плакать или смеяться? Она не умерла, но спит. Вопрос. Так скажите, она умерла или спит? Ну, если верить Иисусу Христу, а безусловно, это абсолютный авторитет, то заснула. А все-таки, может быть, умерла? Неужели те, которые сообщали Иаиру, что она умерла, они что, совсем не могли понять, какие признаки у умершего человека? И вот... И апостол Павел в Ефесской церкви говорит, «Встань спящий и воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос». Дело все в том, что мы не всегда можем разобраться, человек этот христианин или в сонном состоянии, или в мертвом состоянии. Не всегда можем даже и понять. В целом, видим, что признаков в жизни-то нету. Влечения к святости нету. Ленность какая-то непонятная. Вот так вот о проблемах земных активен, а о духовном ничего. Ну, вам, наверное, такие встречались на пути? Может быть, встречались, а может быть и нет. Надеюсь-то вы все не такие. Хотя вполне допускаю, что кто-нибудь может быть-то как раз таковым. Иисус Христос переживал за период последнего времени, вот за наши дни. Он за 20 веков смотрел вперед и говорил, «Приду на землю, найду ли веру на земле?» А ведь эти слова... Он говорил тогда, когда он еще на Голгофу не восходил. За 5 дней до голгофских страданий он сказал эти слова. Наверное, было бы по существу ему сказать другие слова. «Взойду на Голгофу. Хватит ли сил у меня нести это бремя, когда я останусь один, всеми забытый?» Нет, так он не говорит. Вопрос спасения всего человечества у него решен и окончательно. А переживает он, будет ли вера на земле. Но если это так, то скажу вам, он смотрел на нас, переживая, оценивая наше состояние и в глубине сердца переживания. У него было о чем скорбеть, тосковать смертельно. И вот одна из причин глубокой скорби – это наше состояние, состояние Церкви последнего времени. Но сегодня, братья и сестры, я не намерен говорить за Церковь в общем, а за каждого из нас в частности. Мертвецы, когда их хоронят на кладбище, то обычно у них уже признаки смерти явны, но и никак нельзя их, особенно в жаркую погоду, долго держать в дому. Да и в хорошую погоду их долго не держат. Скорее, иначе разложение будет. Чтоб предать земле надо, это понятно. Но к чему я это все говорю? Вам будет понятнее, если мы вспомним в вашей памяти, сколько раз было такое, чтобы Христос воскрешал мертвецов. Кто какой случай помнит? Лазарь, дочь Иаира и еще один случай. Сына вдовы Наинской. Больше не было случаев. Возможно, что и было, но Духу Святому было угодно записать вот эти три случая. Больше нет. Я хотел бы обратить особое внимание, что эти три случая описания воскрешения мертвецов было совершенно при разных обстоятельствах. Совершенно разный подход у Иисуса Христа был в первом случае, во втором и в третьем. Я буду эти случаи приводить не в порядке, как они совершались, а состояние самого мертвеца, в частности, Лазарь, сына вдовы Наинской, а потом дочь Иаира. Лазарь, он уже похоронен, камень привален. И когда Христос говорит, отвалите камень, зачем это надо? Не надо этого делать, уже похоронили, и все. Ну, вы сами понимаете, мы никогда не занимаемся, чтобы могилу откапывать, кто бы, дорогой бы, ни пришел, это понятно. А тут вдруг камень отваливать, от него смердит, не надо этого делать. Отвалили камень, и Христос воскресил. Второе случай, это когда сын вдовы Наинской, его везли уже хоронить, он еще не разлагался. Если в первом случае, то есть Лазарь, мертвец, от него смердило, неприятно было стоять, а вот сын вдовы Наинской вполне терпимо, еще в окружении родственников своих, Христос остановил шествие, еще и посмотрел на него, еще поговорил на эту тему, узнал, что это сын этой женщины-вдовы, и воскресил его. А вот в третьем случае девочка, печать смерти не легла на чело ее. Неопытный даже и не поймет, умерла она или не умерла. Тепленькая. Ну, пульс не прослеживается, ну, нужно быть специалистом, чтобы дать окончательное определение. Да, ну, нету жизни, но, может быть, еще и румянец со щек не прошел. По крайней мере, признаки внешние живого человека еще остались при ней. И если определять только лишь, что еще головка у нее тепленькая, там, или еще что-то, еще, по крайней мере, ну, последнего слова говорить нельзя. А может быть, еще пробудить жизни. А может быть, сделать укол какой-нибудь, да и вновь двинется сердце. И неопытный еще не разберется, мертва она или нет. Если в первом случае Иисус Христос издалека говорит, «Лазарь, выйди! Не приближается близко, в гроб не входит, в пещеру! Выйди!» И Лазарь вышел. Во втором случае он да, он за руку не взял этого мертвеца, сына вдовы Наинской, но прикоснулся к ложе, к этим носилкам, прикоснулся. Вставай. А в третьем случае взял за руку и поднял. Если в первом случае в общество народа велико было, и он всегласно совершил это, во втором случае Он тоже воскресил, но в кругу семьи, только лишь тех, кто участвовали в этом скорбном шествии. А в третьем случае он попросил всех выйти, и только лишь особо избранных учеников. Короче говоря, пожелал наедине, без многих свидетелей, сделать это. Можно было бы еще многие другие сравнения делать. И зачем нам об этом говорить, братья и сестры? Я просто хотел эти примеры привести для сравнения. Люди мертвые вне Бога, их можно поделить на три части. Первые, самые страшные, это те, от которых уже смердит. К ними лучше не прикасайся. Да не надо с ними разговаривать, иначе потом и не отвяжешься, и только лишь беды наживешь. А что, не встречали таких? Да встречали. Конечно, встречали. Я одной сестре говорю, как ваш сынок поживает? Ой, не спрашивайте, беда. Я хотел бы завтра к вам зайти. Ой, нет, прошу вас, не надо. Почему? На нем надо крест ставить, бесполезно. Маму можно понять, потому что она свидетельствовала, что так еще терпим он, когда ничего не говорить ему о Боге, так вот еще никаких вопросов не касаться. Буйный, тогда, когда кто-то придет, кто-то ему о Боге скажет, неделю ей не продохнуть. Так она говорит, лучше не касайтесь, лучше не приходите, а если придете, когда его нет. Словом, она привалила камень и говорит, что никакой властный голос Иисуса Христа не заставит подняться моего Лазаря. Другими словами, ее можно понять. Марии такого же было понимание с Марфой. Он уже 4 дня в гробе, не надо, от него уже смердит. Пусть камень уже будет привален, хоть и тяжело, но вопрос уже решен, зачем возбуждать и прочее. Но это одна категория мертвецов, я о них сегодня говорить не буду. Но есть другая, от которых еще не смердит. Но печать смерти явная, как говорится, налицо. Видно, да, я человек неверующий, но я очень люблю общество верующих. Мне приятно почитать книги исторические, такая вразумительная, одно удовольствие. Нет у вас еще что-нибудь почитать? Короче говоря, жизни нету, но еще терпимо. Вполне можно и разговаривать с этими людьми, вполне можно, ну, еще какой-то контакт иметь. И засвидетельствовать ему неплохо, хотя чувствуешь, что слова многие бесполезны проходят, но видно, да и он и сам не скрывает, что он мертвый для Бога, у него и интересы совершенно другие, но и не против со вниманием выслушать все, что желаешь ему сказать. И, правда, пропустит мимо, это уж другой вопрос, но тебя он не обругает, культурно проводит, как и встретил тебя. А все равно мертвые. Их много, культурных грешников. Но есть третья категория мертвецов. Я не знаю, встречали или нет. Которых и не отличишь, жив или мертв. Встречали таких. И спеть можем, и помолиться можем. И не забывают перед обедом и после обеда, там или как-то. Может быть, все обряды, все необходимое, и даже по воскресеньям не опоздаю на собрание. Все благополучно. Но, говоришь, ну, у него, наверное, все-таки не видно жизни, такого влечения внутреннего нету. Ну, брат, у каждого свой характер. Ну, это верно, верно. И думаешь, спит он или мертвый? Как вы думаете? Спорный вопрос, правда? Вот нисколько не сомневаюсь, что все мы пришли сюда для того, чтобы поиметь общение, что-то послушать, получить назидание. И это обязательно. Но в каждом ли из нас есть жизнь? Или должен процесс оздоровление идти, оживление постоянного. Если нет жизни, то идет процесс распада. Сегодня терпимо, завтра будет хуже. Распад обязательный. Внешне, может быть, даже и признаков никаких смерти. Это особо только лишь можно видеть. Даже спорный вопрос, когда все говорят мертвые, а Христос говорит, она не умерла, она спит. И вот к таким спорным, которые даже не знаешь, мертвый ты или не мертвый ты, живой или не живой, вот к ним такое и слово. Встань спящий и воскресни из мертвых. Я сегодня совершенно не буду касаться двух категорий мертвецов, от которых смердит или которые терпимы еще в обществе, с которыми еще можно разговаривать, не об этом разговор. А вот за вот эту категорию, о которой мы сегодня рассуждали, хотелось бы так вот поближе немножко и поговорить. Я знаю одного брата, который получил рождение свыше после 18-летнего пребывания в церкви. Я спрашиваю, а как же тебе преподали крещение? Как, говорит? Пресвитер сказал, кто хочет, чтобы за них помолились, кто хочет отдаться Господу, я. Я вышел, говорит, я хочу. Ну, вставай, молись. Господи, прости меня. Больше я ничего не мог сказать. Слава Господу, мне все спели радостную песню «Воспойте в небесах». Пресвитер сказал, не смущайся, брат, только верь, вот и все. А внутреннего-то у меня ничего и не было, вот так. Вы, наверное, узнаете, видали такую картину когда-нибудь? Страшно то, что ему внушают то, что никогда не было. Ему говорят, что твое имя записано в книге жизни. А Господь этого не делал. Ему внушают, ты верь. Ну, чему верить? Что Иисус Христос Спаситель всего человечества? В это надо верить. А что у тебя прощены грехи, и что ты покаялся, что ты примирился с Богом, и теперь все небо радуется. Ну, тебя не надо никому убеждать, если это произошло. Все будут говорить «нет», ты будешь кричать «да». Это будет вопрос совершенно всем непонятный, а тебе понятный. В тебе будет жизнь, торжество. Ты будешь сообщать об этом. Идите, посмотрите, не тот ли. Он мне рассказал всю правду и прочее, и прочее. Вот коснулся Христос женщине, она бежит и кричит, идите. Он мне все сказал. А ведь он сказал ей все тайное. Никто не знал о ее прошлой жизни. А она собирает всех, идите, идите. Он мне все сказал, не думая о том, что он, может быть, им будет про нее все говорить. А она не стесняется, идите, он мне все сказал. И когда он ей сказал, раскрыл ее жизнь, насколько она порочна, то женщина не сказала, а ты докажи, а где свидетели? Она же знает, что свидетелей-то никаких нет, никаких доказательств по-человечески невозможно привести. Она это знала, но она и этого не делала. Как только сказала о ее грехах, она первый вопрос, а где молиться? Как все просто. Никаких проблемных вопросов нет. Знаете, наверное, и испытания в церкви, наверное, принимать не надо. Чего еще испытывать? Ее смело можно принимать. Один цыган обратился к Господу. Пришлось быть в цыганском таборе. Я этого брата хорошо знаю. И он услыхал такое слово, когда Закхей объявляет Иисусу Христу, кого обидел, воздам в четверо, половину имения своего раздам нищим. И он загрузился две корзины большие, кур, петухов, и пошел в соседнее село.
Кто его заставлял? Это его самодеятельность. Он сам вот так вот принял свое решение. Никто ему ничего не предлагал. Идет с этими большими корзинами в соседнее село, кричит: «Люди добрые, идите сюда! Идите сюда, люди добрые, подойдите все сюда!» Ну, соседи идут, воскресный день, как раз после утреннего богослужения он туда отправился. В чем дело? Что ты хочешь, цыган? Ну, все понимают так, что цыган пришел обманывать, где-нибудь что-то прокружит сейчас. А он говорит: «Иисус Христос сегодня меня сообщил о том, что я дитя Божье. Теперь я христианин. Имя записано мое в книге жизни. Простите меня, люди добрые, кого я обманывал, у кого воровал. Да ну, Бог простит, да ну, знаете, как вот простые крестьяне там. Ну, Бог тебя да простит, и мы ж ничего не имеем. Спасибо вам, что вы меня прощаете. Ну вот как Закей сказал: кого обидел, воздам в четверо. Моя жена все время ходила сюда и воровала кур и петухов у вас. И вот я пришел, пожалуйста, у кого пропадали куры, возьмите в четыре раза больше. Вот здесь петухи, вот здесь куры. Берите их». «Да ну что ты, ну конечно, что никто не берет». А он говорит: «Люди добрые, я вас прошу, не закрывайте мне вход в Царство Небесное. Если это не для вас нужно, а для меня это нужно, чтобы вы взяли, пожалуйста, возьмите». «Ну ясно, никто не берется, что ты, цыган, иди домой, иди забирай свой груз». Он петухов и кур вытряхивает из со своей корзины по всей широкой улице. Народ собирается, что там цыган там творит, что он делает, прочее. Это была первая проповедь у цыгана. И я хочу сказать, что я видел те души, которые слышали эту первую проповедь, сейчас они члены церкви. Скажите, какое испытание нужно делать этому цыгану? Зачем его убеждать? Ты, цыган, верь там, еще что-то такое, убеждать, доказывать. Он получил свидетельство внутри себя. Его никто не посылает идти в соседнее село и делать ту или иную акцию. У него потребность, он не может остановиться. Он говорит, что я не знаю, где. Знаю, что где-то здесь жена ходила и воровала. Прилично бы ей было бы прийти к вам в домы и сказать: «Ну, она еще не христианка, она еще не обратилась к Господу, в доме только я, дитя Божье, люди добрые, возьмите». Я слыхал, что он с пустыми корзинами пришел. Ну, наверное, так вот сиротские петухи и куры бродили. Да разве дело в курах и петухах? Дело в живых душах. Рожденная душа, у нее конкретное проявление к жизни. У нее жажда творить добро. Она не может молчать. Она не может не жить свято. Если даже и что-то где-то не получается, и где-то бывают ошибки. Но, знаете, одного проповедника недавно спросили в моем присутствии. У нас читательская конференция сейчас бывает. И кто берет Евангелие первый раз, Библии, и объявления висят. Последняя суббота каждого месяца в 5 часов вечера читательская конференция в молитвенном зале. И, вы знаете, полный зал народу. И юноша вел эту конференцию читательскую, и к нему все вопросы. А у нас по очереди там, кто ведет эти читательские конференции. В тот день вел юноша. Ему задают вопросы, а мне тоже интересно, стараюсь занять где-нибудь посерединке места или сзади. Мне просто интересно послушать, какие вопросы, какие ответы. Бывает, что и я задам какой-нибудь вопрос. И вот вопрос: как вы относитесь к греху? Если вы скажете, что вы не грешите, не верю, а если грешите, то как относитесь к этому? Вопрос-то хороший. Я переживал, он прочитал вопрос вслух. Я думаю, как же он ответит? Братья и сестры и дорогие все присутствующие, в Святом Писании сказано, кто говорит, что он не согрешает, тот лжец и нет в нем истины. Поэтому нет праведного ни одного. Но я, говорит, хочу сказать о своих пониманиях этого вопроса. Когда я не знал Бога, то я бегал за грехом. А когда я стал Детем Божьим, грех за мной бегает. А тот, кто задавал вопрос, говорит, мне достаточно, я удовлетворен. Следующий вопрос. Я не буду всех вопросов передавать, не в этом дело. Но мне ответ 18-летнего юноши понравился. Я потом подошел к нему. Я говорю, ты, наверное, прочитал где-нибудь этот ответ? Или он у тебя? Он улыбается, говорит, я еще 3 года назад его прочитал. Я ждал этого вопроса, говорит, 3 года. Мне всегда приятно, когда вот у молодежи есть стремление к жизни. Когда он 3 года ждет какого-то даже вопроса и готовится к разным, к различным ответам. Когда он стремится быть чем-то полезным. Я собрал наших библиотекарей, а у нас там 4 библиотеки. И раз в неделю по 2 часа где-то они на многолюдных местах стоят. И различная литература, которую они обладают, раздают по записи. И вот я собрал их всех и говорю, я уезжаю, меня не будет, наверное, побольше месяца. Я говорю, может быть, вам что-то привезти. Ну, говорит, конечно, литература нужна разнообразная, запросы большие. Я говорю, ну, а как вы смотрите, есть ли какой-то, знаете, вот, какой-то в виде прицепа, будка какая-то, чтобы вам во время мороза хоть как-то постоять, вот, чтобы дождь не мочил, чтобы мороз вас не беспокоил. И вы знаете, во весь голос говорили, нет, ни в коем случае никакой будки. Мы, говорит, так, почему? И мы, говорит, видим, что мы не так проповедуем словами, а как делами. Когда ногами притопываю и в кулаки свою дую, а все равно 2 часа отстаю, потом просто толпа вокруг меня собирается, говорит, во имя чего это вы все делаете? Если вам ничего не платят, а мы знаем, что вы в следующей неделе опять придете, у вас никаких удобств нету, чем вам компенсируют всем этим? А если, говорит, мы будем в какой-то будке иностранной, скажут, о, доллар-то сыпется, вам это выгодно. И это говорила девица, ей 17 лет. В прошлом году она впервые услыхала о Боге и обратилась к Богу. Однажды, придя на богослужение вместе с папой, мамой, и она, трое, и сразу трое и обратились. Трое приняли крещение, и вот она, одна из ответственных сейчас за эту библиотеку. Ну, я только как пример вам привел, а таких примеров можно было бы привести много. Ничего здесь особенного нету. Я просто вижу жизнь. И вижу помыслы. Как лучше? Что лучше для того, чтобы цель достигнуть, сердец достать? Вот что ведь самое главное. Я так посмотрел на них и думаю, ладно, вы живете в правильном направлении и мыслите, и думаете. Значит, вы можете служить Богу совершенно самостоятельно. Братья и сестры, к чему я все это говорю? Главная тема была у нас сегодня. Встань спящий и воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос. У нас могут быть торжественные общения. Они придают бодрость. Иногда, вы знаете, после общения как-то и жизнь веселее, и радуешься, как-то на несколько дней хватает хорошего общения. Но если не будет внутренней жизни с
скажу вам, на кислородных подушках много не проживешь. Вы понимаете, о чем я говорю? Нужно возрождение свыше.
Я был в одной семье и спрашиваю их: детки, вот Новый год наступает. Если бы каждому из вас было бы предложено одну нужду, вы скажите одну, только одну нужду. И что вы пожелаете, то исполнится. Помолимся и исполнится. Готовы высказать по одной нужде? Ну, дети, когда не готовы? Конечно, готовы. И вот начинаем с младшего. Ну, что у тебя? А я в этом году хотел бы быть богатым. Ну, маленький мальчик. Я говорю, я такую просьбу не принимаю, молиться не будем. А почему? Потому что нет конкретности. Скажи, в чем богатство? Это вот все фраза. Хочу быть богатым. А это чтобы новый пододеяльник был. А это еще для чего? А, говорит, в мой пододеяльник все время правая нога попадает в дырку. Ну, хорошо. Вот это уже конкретно. Вот эту нужду принимаем. Так, дети, не возражаете? Помолимся об этой нужде. Помолились. Кто следующий? Смотрю, девочка переживает. Ты готова?
Готова.
Какая у тебя нужда?
Я хотел бы в этом году получить возрождение свыше.
Оленька, разве ты не знаешь, как это делается? Разве ты не знаешь, что тут будет богослужение, выйдет перед церковью, попроси, чтобы церковь помолилась тебе? Так я это все знаю, я несколько раз хотела, не получалось.
Почему не получалось?
А я боялась.
Чего ты боялась?
Я, говорит, боялась, а что, если я выйду, обо мне помолятся, и я помолюсь, а перемены не будет? Что мне тогда делать?
Какая ты умница! И как хорошо, что вот ты так вот мыслишь, и что ты об этом переживаешь.
Я говорю: Оленька, ты мыслишь в правильном направлении, и нужда твоя хорошая, давай мы помолимся Богу, чтобы Бог посетил тебя когда-нибудь. Только лишь ты будь очень внимательной, когда Бог к тебе придет. Это не обязательно, а не обязательно, совсем не обязательно, чтобы ждать торжественного собрания в церкви. Нет, когда Бог тебя посетит, вот тот момент ты не пропускай. Хорошо?
Хорошо. Помолились.
Прошло месяца 7, я опять был в том доме. И папа мне рассказывает: прошлой ночью, Оля моя, будет меня?
Папа, вставай.
В чем дело?
Я, говорит, испугался, думал, что произошло, смотрю, 3 часа ночи. Вставай.
Что такое, Оленька, в чем дело? Мне, говорит, кажется, что Иисус стучится в мое сердце. После этого прошло 2 года. Эта девочка уже член церкви. А день рождения было вот той ночью. А на богослужении только лишь она вышла и сказала: братья и сестры, сегодня ночью я встретилась с Иисусом Христом, и Он вошел в мое сердце. Но сердцем было, чуял, сердцем чуял, что вот это возрождение, пусть ранее, это верно, но это не на чувствах. Однажды мужчина пришел на богослужение. Его жена уже долгое время посещала собрание. Уже, ну, у нас она член церкви, а он никогда не приходил. Председатель сельсовета, это в селе было. И она уговорила, что у нас гости будут. Пойдем ты хоть посмотри, где я бываю. Ну как же ты, как муж, никогда вот не бываешь. И так, в общем, уговорила. А он с одной рукой, фронтовик, всегда на партийных работах там он своих. И вот он как-то храбро вел себя, задавал вопросы, а потом, когда узнал, что Евангелие можно получить, выходит наперед и говорит: не можете ли вы мне дать Евангелие? Я тоже хочу, чтобы у меня было хоть в кабинете, когда я буду читать, ну, представьте, если совет. Я говорю: пожалуйста,
возьмите Евангелие. Но только лишь просьба, обязательно, прежде чем читать, Богу помолитесь. А как? Ну, скажите: Господи, благослови чтение Святого Писания. И все, и начинайте читать.
Хорошо, я буду так и делать.
Возьмите. Да. А кто-то говорит: может быть, вы и сейчас что-то скажете Богу?
Конечно, говорит, скажу.
Берет свою правую единственную руку, а у него с одной рукой он поднимает и говорит: да здравствует Господь! Ну скажите, разве неправильно он сказал? Ну он привык вот по-коммунистически, все да здравствует. Вот так у него и осталось. Так и осталось. Ну пусть что-то не так, но Бог-то видит влечение сердца. Он видит, и не беда, что что-то не так. Никакой беды нет. А главное, не стандартно. Главное, не по шаблону. Самое главное, что его не то, что кто-то научил, а вот так, как мог, так и сказал. Это же прекрасно. Мне очень нравится, когда маленькие дети выходят и что-то рассказывают. И пусть это нет особого назидания, ну так уж, чтобы детей так-то приобщать в церкви. Это хорошо. И вот один мальчик вышел, и решил он рассказать вот этот золотой стишок: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Всего несколько, ну, две строчки, наверное, да, или три. И вот он забыл вторую строчку, бедняжка. И все, у этого микрофона, тоже микрофон там маленький стоит: «Господь пастырь мой». И маму смотрит по сторонам и не может найти ее. Я не знаю, где мама была, где-то, может быть, в сторонке, не могу сказать. «Господь пастырь мой». «Господь пастырь мой». А потом вспомнил. И громко: «Господь пастырь мой, и мне больше ничего не надо». Конечно, он ошибся. Конечно, не так надо было. Главное, он правильно понял. Вот что самое главное. Главное, не просто зазубрило, вот через сердце прошло, и он сориентировался как лучше. Не то, что как лучше, это неправильно. Но как можно правильно сказать? И выразил своими словами. Я хочу сказать, что когда у нас что-то будет не получаться, беды никакой здесь нет. Хуже будет, когда у нас мертво все будет. И только формально заучено. Когда не поймем, спит он или мертвец. Когда не проявляется никаких признаков активной жизни. Когда спорный вопрос, одни говорят: мертвый, нет, он еще жив. И не понимаешь. Вот так вот стараемся как-то оживить, как-то поднять что-то. А вот так, чтобы самостоятельно тянуться. Вот утром встал. Я скажу вам, братья и сестры, если бы попросить сейчас, вот кто сегодня утром встал и пожелал прочитать Святое Писание, я не говорю много, но вот так, чтобы утешить сердце свое, и я попросил бы поднять руки. Вы что думаете, много был бы рук? Прошу вас, не поднимайте, чтобы никого не унизить. Не надо. Но вы просто поплачьте за себя. Это угасание жизни. И какое-то слово обязательно к вам относится. Но этот сон может в мертвость перейти. Надо будет воскреснуть из мертвых. Но если не произойдет то и другое, то достигнешь состояния сына вдовы Наинской, а потом и состояния Лазаря. Вот о чем разговор. Только лишь что разница, что если Лазаря нужно было воскрешать в присутствии всех свидетелей громко-громко, а Иисус далеко. Какие-то особые обстоятельства пробуждения, достижения до сердца вот этих вот людей, которые не знают Бога. Сына вдовы Наинской Христос не берет за руку, нет. Он только прикасается к одру смерти. на девочку, берет за руку, соприкасается с ней. То есть покаяние, которое с потрясением, публично, как-то особо, не похоже на всех. А некоторые есть покаяние. Мне кажется, что Иисус в мое сердце стучится. Никаких потрясений. Но Бог достигает сердца в спокойной обстановке. Сколько бы мы не решали проблемных вопросов, как бы ни сложилась наша жизнь в последующем, мы никогда не будем счастливы, если мы не решим главный вопрос. В какой церкви жить приятнее? Вы, конечно, скажете, в живой, энергичной, бодрой, где есть кого послушать так, чтобы хор хороший, молодежи много. Я за такую церковь. Я тоже согласен. Но никакое общество мне не поможет, если нет у меня у самого внутренней жизни. Я об этом говорю. И оно только лишь меня научит больше фальшивить, если нет внутренней жизни. Страшно то, что входит и в церковь без жизни, входит, имеют даже семьи, жизни, кого они воспитают, себе подобных и хуже себя. Несут даже служение мертвости жизни. Вот так вот научились где-то что-то, и кажется, и получается. Но пока речь идет о том, есть ли внутренняя жизнь, не просто таланты, не о талантах речь идет. Я у одного спрашиваю, который часто посещает наше богослужение. Вот вы уже полгода посещаете богослужение. Чувствуете ли вы, что вот вы как-то, ну, приближаетесь к Богу? А он мне, я сразу вас понял, о чем речь идет. Я говорю, мне интересно знать, как вы меня поняли. Ну, я понял вас, почему я так долго не отдаю себе сердце Господу, так? Ну, думаю, понятливый. Я-то хотел издалека, а он мне напрямик. У меня не получается, чтобы подойти и сказать, ну, когда ты отдашь сердце свое Господу? Хотя иногда можно и так, конечно, подойти. Я говорю, ну, тем более вы не поняли мое переживание. Скажите, в чем дело? Может быть, у вас какие-то проблемные вопросы были? Есть. А он говорит, а вы знаете, кто я? Я говорю, я не понял вашего вопроса. Ну, я артист по специальности. А я говорю, ну, это я знаю. А он в Русском драматическом театре главные роли исполняет и посещает богослужение. Вы говорите, знаете, я уже думал, чтобы выйти так вот помолиться Богу. Я, кстати, дома молюсь. Но я, говорит, боюсь за себя. А что вы боитесь? Ну, вы понимаете, что я артист? Вы говорите, нет, не понимаю. Ну, как вы не понимаете? Я, говорит, уже всякие роли играл. И грешника окаянного, и священника, и нищего, и царя, и короля, и премьер-министра, и министра, кого угодно играл на сцене. Я, говорит, вызывал слезы у людей, и мне верили, хотя все знали, что я артист и играю роль. Это все. И я, говорит, сейчас очень боюсь. Я, говорит, мог бы сейчас выйти и вот так вот молитву совершить. И все искренне, я знаю, вызывал бы слезы у людей. Но то моя специальность. Моя специальность – быть артистом. Я мог бы это сделать. И я чувствую, что вы поверили бы мне, но вот этого как раз-то я и боюсь. Я говорю, ну а как же теперь быть-то, Вань? Я, говорит, сам не знаю, как быть. Я, говорит, пока я не поползу к тому месту святому, где выходят грешники, наверное, как червь наверное, мне и не достигнуть престола Божьего. А я видел, что он плачет не как артист. Ему некого разыгрывать. Он не роль играл. Он заплакал, что он не может к престолу подойти Божьему и перед народом предстать, боится, не будет ли здесь игра, потому что он все время, всю жизнь свою играл. Ах, как много всяких проблемных вопросов. Я хотел бы, милые, сегодня заканчивать. Я бы очень хотел, чтобы достигнуть не внешнего эффекта, не надо этого, а внутреннего. Я бы хотел, чтобы сегодня был и праздник, и кому-то просто, чтобы задумались, опечалились, поскорбели бы за свое состояние. Я согласен, может быть, и принято где-то и стоя помолиться, но склоняются ли у тебя колени дома, наедине? Желаешь ли ты припасть пред Богом? Не внешняя рисовка, не об этом разговор, а уединение. Вот о чем разговор. Есть ли внутренняя жизнь? Конечно, можно было бы и сегодня предложить решать этот вопрос, там, поднять им руки, выйти вперед и так далее, и так далее. Не надо этого делать. Если Бог не достигнет твоего сердца, все это формы соблюдать, все это соблюдать сегодня, формы, не об этом говорю, но предлагаю просто пересмотреть самих себя. Для этого нужно, может быть, время. Пусть будет основанием нашего размышления то, что сегодня слышали. И пусть кто-то говорит, что умер, а Христос скажет, да не умер. Спит, лишь бы за руку меня взял и сказал, встань, и будет жизнь. Может быть, еще печати смерти, мертвости нет у тебя. А не каждый прохожий может понять эту мертвость. Как девочка, еще и на щеках румянец остался, а внутри уже жизни нету. А мы все поем, все нам хорошо. Но главное назначение сегодня, чтобы приостановить процесс распада, если он внутри начинается, но еще не видим. Обязательно он выйдет наружу. Грим долго не держится, обязательно признаки вот так вот благополучия постепенно исчезнут и будет мертвость. И достигнешь положения Лазаря, если нету жизни. Но если сонное состояние, но оно долго так пробудет, оно в мертвость перейдет. Поэтому встань спящий и воскресни из мертвых, да осветит тебя Бог.